Официантка втолкнула меня в затянутую плотной синей материей кабину, пустующую в дневной час. Вечером в столовке заливается баян, подбавляется свету, в действие вступают кабины, и все это именуется уже вечерним рестораном «Сияние севера». Моя официантка впорхнула в кабину, сунула на стол ложку, кусок хлеба и половину порции борща в тарелке. Не доел кто-то или в кухне выпросила. Угадывать было некогда. У меня голова закружилась от запаха еды. — Ешь, ешь! — заметив мою нерешительность, ободрила меня официантка, которую кто-то кликал: — Аня! — Аня, где ты? — Аня! — умилился я, какое хорошее имя! И принялся споро метать ложкой борщ. Вот уж истинно Аня, ни Анна, ни Нюрка. Аня снова вихрем влетела в кабину, поставила тарелку с обломками котлет, с макаронами, с кашей и картошкой, наваленными будто поросенку, и, не зная, чем отблагодарить замечательную такую девушку, я сказал: «Я знаю, как вас зовут». «Как же? Ишь ты, угадал?» — удивилась она и вытерла фарточком пот с лица. «Матери-то нет, и отца нет. Вот горе-то! Да иду, иду!» «И причесаться не дадут», — откликнулась девушка на чей-то голос. «Она всем была необходима. Ты ешь, ешь». Для вида поправляя прическу под белым козырьком, еще ярче оттеняющим и без того красивое лицо, Аня побежала выполнять свою работу. Старухи молотят языком, будто черный глаз урочливый, недобрый, и люди черноглазые очень даже опасные. Вот и верим после этого. Почему-то вспомнилось. Были ведь и у меня две сестренки, да умерли, не повидав ладом свету, не намаявшись в этой жизни. Хоть одна из них была бы, непременно была бы такой же доброй и красивой, как Аня. Впервые в жизни коснулась моего сердца жалость к рано умершим, хотя и неведомым мне близким людям. И еще возникло, укрепилось во мне решение. Вырасту. Буду стараться изо всех сил быть добрым к людям, особенно к людям увечным и обездоленным. Заведу себе хорошую одежду, завлеку девушку с карими глазами, и, коли дело сладится, женюсь на ней. «А спать тут не надо, миленький. Беги, беги, поел и беги. Мне попадет от заведующей». Аня легонько вытолкала меня, осоловелого от еды, из кабины. Перебарывая стыд и смущение, я пробормотал что-то извинительное от того, что расслюнявился, чуть человека не подвел. Аня кивнула мне, обнадеживая на будущее. Ночевал я в ту ночь на чердаке театра. На трубы парового отопления положен щит, рогожа, клочья бумаг и рванья пыльных декораций. «Кандыбина Гайно», — догадался я, и заставил себя надеяться, что друг мой сердешный, подкрученник, как поименовал его дедок, утрехает из милиции или из детдома и меня найдет. Но прошел второй, третий день. Кандыба не объявлялся. Театр зорко стерегли пожарники. Уж два сгорело, довольно. Пробираться на чердак становилось все труднее. Хазу мою кто-то постоянно навещал. Из белой ниточки я делал насторожку, протягивал ее внизу поперек притвора, и всякий раз, наведавшись домой, находил нитку сорванной, дверь отворяли. Вот так-то, миленький, легавенький, с наганом, кучерявенький. Какой-никакой, все же охотник и рыбак, соображаю. Однако на душе становилось все тревожней. Лежа в чердачном пыльном гайне, я приближенно у самой головы слышал шуршание снега, завывание ветра в пустынной ночи, и как-то не выдержал, распричитался. Правда, причитание пробовал превратить в шутовство, но не шибко получалось. он, Дебакан, Дебакан, где ты есть-то? В одни сомнений, в одни тягостных раздумий ты один мне был поддержкой и опорой. Я ведь на чердаке, в твоем старом гнезде леплюся, совсем один паря, одному худо. Спозабыть, спозаброшен с молодых юных лет, загнусь поди-ка скоро. И чтоб не разрыдаться вслух, продекламировал ту непонятную муру, как я тогда считал, которую силком заставляли учить в школе, прямо-таки вталкивали ее в башку. О, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Ты один мне поддержка и опора. Я расхохотался и харкнул во тьму. На кой мне хоть русский, хоть тунгусский, если не с кем поговорить? Сопли слизывать да слезы? Потекли вон. Та ночь была длинная, тягостная. Наревевшись до полной потери сил, я долго не мог уснуть, лежал, глядя в густую тьму чердака, и ничего, кроме пустоты, вокруг не чуял. Не пугали даже жуткие видения, так мучившие меня в прошлые ночи. Не сжималось сердце от скрипов, шелеста чердака, шевеления снега. Но на любой земле, в любом живом уголке наступает тот час, когда черти перестают горами ворочить и небо мутить. Люди, что любили друг дружку, отлюбились, те, что мучили, устали мучить. И здесь, на этой богом забытой земле, над театральным чердаком, изнутри похожим на скелет коня, немного поутихло. Где-то в полуденных краях солнце катилось к середине дня на обед. Здесь только-только наступало предрассветье. И хотя ангелы тут не водились из-за холодов, все же крыла их меня опахнули. Я уснул. Тревожные, нелепые сновидения тут же закружились во мне и надо мной. Одно сновидение особенно мучительно было. Я искал дверь и никак не мог ее найти. Плешивого человека и генерала во сне видел. Снятся же они только к неприятностям. И под кем лед трещит, а под нами ломится. Сон вышел в руку. В центральной столовке не оказалось моей Ани. Я долго вертелся возле умывальника, в раздевалке ждал ее. Но сердце, откованное неспокойной жизнью, наполненное предчувствиями и страхами, подсказывало — нет, не дождаться мне Анечки. На мой робкий вопрос, раскормленная дармовым харчем тетка из раздевалки, в натянутой на фуфайку столовской куртке, в валенках, разрезанных сзади, не влезали икры в голенище, с мордой, которая не просила, прямо-таки требовала кирпича, ответила, подпершись пухлой рукой. — Она теперь далеко. Гулял вчерась у нас зимовщик с Хеты, горстями день кидал, уманил ее за собой. Так что лафа твоя кончилась. Прикормила вертежопка, а меня греют. Заведушша строга. Выдра ты, и заведушша твоя выдра. Я побрел из столовки. Ноги притащили меня к парикмахерской. Наклонился, засветил спичку. Насторожка на месте. Но это почти не обрадовало меня. Будь насторожка хоть и сорвана, я бы все равно залег в избушке. Нагло, почти не таясь, натаскал я дров от кочегарки драмтеатра, ящиков от магазина и завалился в свою берлогу, голодный, сломленный, ко всему же безразличный. Какое-то время я еще поднимался подкидывать дрова в печку, но и это мне скоро надоело, вернее сказать, не было сил и охоты чего-либо делать. Один лишь раз еще взняла меня бешеная ярость, кинула из-за печки, где-то что-то стучало, скреблось, царапалось. Подумалось, это люстра качается под низким потолком, ударяет меня по голове, царапает в ушах, сверлит их ржаво. Я схватил полено и рубанул по люстре так, что звонко брызнуло во все стороны. Прислушался, скрипело, сверлило уши, как и прежде. Осталось еще что-нибудь от люстры. Я махнул во тьме поленом и свалился в яму под вывороченный пол. Едва оттуда выбрался, вспышка ярости отняла последние мои силы. «Счастье пучит, беда крючит», — говаривала дорогая моя бабушка Катерина Петровна. Расхворался я, сдал духом, мне стало жалко самого себя и захотелось умереть. Когда этакая напасть наваливается на бесприютного человека и яростная его сопротивляемость слабеет, он и в самом деле может умереть или наделать много всякой дури себе во вред. Я лежал за печкой, завернувшись в шкуры, придавив себя сверху половиками. Уши шапки завязаны, драные рукавицы на руках. Над головой, под потолком и во дворе все выло, все стучало. В печи дымился сырой чурбак, изредка чихая, так что печка вздрагивала, и в прогорелой трубе видно было сыпанувшие вверх искры. Дрова у меня кончились. Поднимался я из берлоги лишь по нужде, мочился в угол, выворачивал остатные половицы, нехотя крушил их слетающей с топорища секирой, постепенно подбирался к печке. На последнюю очередь я наметил стол, чурбаки, заменявшие сиденья. Там уж будь что будет. Мыши перестали являться в мое жилище. Вскрывши пол, я засветил их норки. Да и поживы не стало возле меня совсем никакой. От голода не то что сосало нутро, прямо-таки ломило живот, ребрами его сдавливало, и где-то там, в пустоте, скатывался под грудью и твердел комок. Смерть гнездо из костей вьет с камешком в середке. Когда-то в родном селе катал я с ребятишками мячики из коровьей шерсти с камешком в середке. Неужели было это когда-то? Деревня, русская добрая печка, связки луковиц по стенам, запах вареной картошки и закисающей капусты, скути дух горячего хлеба, бабушка Катерина Петровна, дедушка Илья Евграфыч, заимка на Усть-Мане, весна, ярко цветущая луковка в горшке, новые штаны, лохматый шарик, кошка, семиковрижница, Санька-разбойник, дядя Левонтий, деревенские, бойкие в лесу и на реке парнишки. Где все это, где? Если и было, то у другого какого-то человека, в руших хохотушки на язык бойкого, в играх и спорах заядлого. Вот на таком-то краю гибели и застал меня кондыба. Ввалился он весь заснеженный в мое убежище и ухнул в подземелье, брякнувшись костью о рыжую пыльную балку, обнажившуюся из-под пола. Ругаясь, потирая хромую ногу, выбрался ползком наверх, в новых валенках, в новой шапке и рукавичках, в пальтишке, неказистом с виду, но все же теплом, недраном. Хрустя стеклом, гость прошкандыбал к печи, поднял голову, поискал глазами люстру. Озверел? Я ничего ему не ответил, даже головы к нему не повернул, смотрел в потолок и так стискивал зубы, что выдавливалась соленая кровь из ослабевших от цинги десен. Много мокра скопилось во рту и внутри у меня. Стоит шевельнуться — кашель, слезы с хрипом и соплями вырвутся наружу, болью рванут нутро, высекут искры из глаз. Кандыба достал из кармана два ломтя с сыром, слепленных холодом, и кинул их мне за печь. Я с трудом откусил корочку шатающимися зубами, и пока валял ее во рту распухшими деснами, пока грел хлебушек на печке, Кандыба свертел цигарку, натрусив табаку из бедных бычков, где их в метель-то сыщешь. Вот весной, когда земля вытает, бычок взойдет густо, как трава. Подбросив щепок в печку, Кандыба прикурил и отчего-то грустно спросил, глядя на разгорающуюся печку. — Где ошивался? — На театре. У меня нынче весь почти сезон театральный. Бенефис вот подошел. Вылез за окном, сыпалось хрустко на стекла, что-то хлопалось под потолком, било по голове, стучит, стучит и стучит. Год стучит, век стучит. Я схватился за голову, зажал уши. В рот бы пароход, взад баржу. Бенефист, — покачал головой Ндебакан, — 3 дня не евши, в зубах ковыряет. Он насадил покрепче топор, вышел на улицу. Донесся бряк топора. Перестало. Слух и сердце, болезненно сжавшись, ждали стука, но шуршал снег, метелило, выло, однако не стучало. И удушливое, беспомощное бешенство почувствовал я, капля по капле утекало куда-то. Покрученник, друг мой верный, запоскрипывает ногой по мерзлым половицам. Мы поговорим и, улегшись рядом, выспимся, добудем дров, еды, и все станет хорошо. Но Кандыба отчета не являлся. Я всполошился, хотел бежать на улицу, упаси бог, снова остаться одному. Но дверь распахнулась, и я радостно заорал: «Не упади!» Кандыба прямо с порога бросил 2 ящика к печке. Сам сиганул следом, удовлетворенно выдохнув: «У тройки сморал. Бонифист!» Глазенки Кандыбы смеялись, сияли. Поглянулось ему новое слово. «Бенефис, Ахламон!» «Бонифист лучше!» Хряпая ящики топором, возразил Кандыба. «Про баню напоминает». Он довел печку до гудения. «Когда в бане был последний раз?» «Не помню. Нас каждую декаду гоняют. То ты и сияешь». Я утер нос до блеска измазанным рукавом пальтишка, сел, почти навалившись грудью на печку. Думал, мент за мной охотится. Как не приду, насторожки нету. Нужен ты менту. Им есть кого ловить. Понаряднее. Мрачноват все же, мой друг Кандыба, мрачноват, хотя и одет, и сыт, и в бане часто моется. С лица желтизна пропала. Небось, гложет, гнетет бродягу тоска по вольной жизни, будь она неладна. Ну, как твой новый дом? Родня как? Родня от старого бродня, непринимаемого тона, буркнул Кандыба и стал шариться по избе. Из щели подоконника выковырил бычок, сам и прятал когда-то. Сильный бычок, половина беломорины. Оживел корешок от такой находки, закурил, распахнулся. На нем рубаха, свежая, хоть и не новая. Дом как дом, получше, правда, канского, из которого я лет смотанул, побогаче. Он затянулся, по-взрослому умело, густо выдохнул дым, щуря глаза. Воспиталки тоже всякие. Есть дуры дурами, которые ничего. Ходят в детдом, все равно как на лесобиржу доски складывать. А которые и папой, и мамой сразу быть норовят. Этих братва сосвету сживает. Кандыба до трубочки дососал бычок, защелкнул его в гнутую дверь печки, посидел недвижно, равно бы забыв про меня, и неожиданно улыбнулся, так же, как в прошлые наши отрадные времена, всем лицом, быстрыми глазками, кругляшком носа, широкими губами. Одна щебетунья мамочка бегает, кудряшками трясет. Ворофать нехорошо, драться и ругаться нехорошо. Учитесь, дети, в этом ваша достойная благодарность за теплую о вас заботу. про великих людей трещит, какие они все были послушные, как все время помогали родителям, как старательно учились, примером были для всех. Макаренко какого-то часто поминает. Не знаешь, кто такой? Писатель и педагог. Он под кого намазу держит. А у Мишка, ха-ха, не стучит, вслушиваясь в гул и вой ветра за окном, облегченно вздохнул я, прерывая рассказ Кандыбы. Еще б постучал, я бы топором разнес все тут. Бывает. Ты вот че, кидай хазу. Не перегодовать в ней. Такая тут долгая зима, блиндар. Айда со мной. Бумажку не выбросил? Я помотал головой. Не выбросил. Да, брат уж, долгое так долгое. Я опустил голову, погрузился в раздумье. Кандыба терпеливо ждал. В груди харчит, голову обносит, кашель бьет, аж искры из глаз секутся. Но я хотел объяснить, что щетина вроде бы на спине у меня поднимается против казенного дома, против воспиталок мамочек, хотя и слышал я о них только от него, от Кандыбы, но все равно знаю их. Очень уж много ласковых тетенек пыталась заменить мне мать пряником, рублевкой, поношенной рубахой. Зная по опыту, что убогому возле богатых жить, либо плакать, либо тужить, я неуверенно добавил. Попробую. С дедом рыбачил. Может, еще порыбачу. Психованный он, да ничего, стерплю. Терпел же. Привыкнет собачонка за возом бегать, так и за пустыми санями трусит. Сказать бы, Кандыбе, но друг мой, человечина чуткая, он не хотел у меня отнимать последнюю надежду, притулиться кому-то родному. Ну, ладно. Знай наших, поминай своих, — хлопнул себя Кандыба по коленям. Я уваливаю. Обед скоро, после обеда мертвый час. Мамочки считают по головам, но я двинул. Если чё, ищи меня. Этот парнишка давно перестал терзать себя пустыми надеждами на совместную жизнь, на содружество с людьми, кроме беспризорной шпаны, которая была ему ближе всякой родни. Я не сказал Кандыбе, что повстречал на улице мордастенького, ходкого сына бабушки из Сисимы, Коську, моего дядю. Невзирая на 9-летний возраст и суровые запреты матери и со всех сторон сыплющиеся на него колотушки, Коська курил, ловко выуживая папиросы из нераспечатанных пачек старших братьев Вани и Васи. Не брезговал и бычками, этой вечной пищей безденежных и бродячих курцов. За сбором бычков я и прихватил Коську. Он обрадовался мне, сообщил, что дядя Вася как-то изловчился добыть документ и улетел на самолете в Красноярск учить уму-разуму разметчиков и сортировщиков древесины. — Ты приходи, — сказал Коська. Вид и слова его были обнадеживающими. Коська хотел надеяться, что на этот раз наши не откажут мне. Ваня был на работе, Коська в школе. Дед Павел слеповал у обмерзшего окна, в звеньях которого маленько вытаило. Починял старую мережу, опасливо побрякивая кибосьями. Сама, закутавшись в пуховую шаль, лежала в постели, смежив глаза. Я стянул с головы шапку и поздоровался. Дед отвернулся к окну, ровно бы ничего его тут не касалось. «Кого там опять чельть принесли?» — словно не расслышав моего голоса, спросила бабушка из Сисима. Каждое слово она произносила с тихим, мучительным постанованием. «А-а-а!» — совсем уж умирающим голосом, в котором чуялась плохо скрытая досада, протянула она и приподнялась на руке. Отстранив шаль от лица, посидела, помолчала, спросила насчет отца и мачехи. Я ничего на этот раз не соврал. «Чтоб он подох там в больнице, сволочь такая!» — угодливо выругался дед Павел и приостановил работу, ожидая распоряжений насчет меня. «Господи, господи, и подохнуть не дадут!» Бабушка из Сисима снова опустилась на подушку, забросила на грудь угол шали.
«Чё стоишь, Тамака? Разбалакайся, проходи. У дверей разбалакайся, натрясёшь и шо?»
Бабушка из Сисима привередница насчет чистоты. В барачной комнатушке все белоснежно, все блестит. Бабушка подкладывает в известку соли, чтоб блестело. От порога до окна сплошь настелены половики, поверх половиков старые тряпицы, и витые из лоскутья кружки лежат. Чистые кастрюльки висят на стене, которой прибит старая газета. Одна тряпка для посуды, одна для утирки рук, полотенец несколько. У бабушки из Сисима и у Коськи отдельные. Вылизанная клеенка темнеет ломаными углами. На узком барачном окошечке мучаются два бескровных цветка. Ванька мокрый и еще не знаю какой. Не зря так любят и ценят Петеримовы свою домработницу, которая охотно минует себя прислугою.
«Дед вон какой смирный сделался!» А соврасила сама и его, небось, в картишке забыл, как играть.
И впрямь не у всякого жена Марья, а кому Бог даст.
«Долго маячить у порога будешь?» — прикрикнула бабушка из Сисимы из-под шали, но вспомнила, что ей вредно волноваться. Уже расслабленно распорядилась. «Ты-то чё пнём сидишь? Покорми его!»
Бабушка Катерина Петровна кричала на меня с утра до ночи. Случалось и порола. Колотушек мимоходных я от нее добыл не перечесть. А вот не было во мне при ней униженности, и робости этой проклятой не было. Переминаюсь у порога. Шапку будто в церкви стянул, под валенками натекло, впору кланяться. «Я не хочу, спасибо». Дед Павел словно того только и ждал. «Не хочу, не хочу. Проходи, садись!» — загремел он посудой на плите. «Кочевряжется еще!»
«Господи! Господи! И правда подохнуть не дадут! Какую чугунку-то открываешь? Какую?»
Бабушка из Сисима слишком резво для человека, которому до смерти осталось всего разок дохнуть, вскочила с постели и шуганула деда от плиты.
«Лоза-то есть у тебя?»
Дед буркнул, не глаза, а глаз, и с облегчением подался к окну, чинить не режу. Бабушка из Сисима, стеная, шевеля бантиком губ, все еще спелым соком налитых, натянула через голову фартук и принялась хозяйничать возле плиты. Она готовила вкусно, блюдя церковную опрятность во всем, и от других людей добивалась того же. Боже упаси накапать на стол, тут же схватит тряпку и вытрет клеенку перед тобой, да с таким видом, что больше не только капать, есть не захочется. Между прочим, маленький чугунок был с Коськиным супом. Для своего единственного сыночка бабушка из Сисимы готовила отдельно, отдавала ему что повкуснее, принося с петеримовской кухни недоедки, лакомства, посланные докторшей маленькому Костеньке. И как же он, Лизик и самоздравец, отблагодарит свою мать за доброту? Страшно кончит жизнь бабушка из Сисима со своим сыночком. Если и найдется на всем свете родной ей человек, которого бабушка из Сисима будет встречать словами «Шелнышко ты мое», так этот человек, напяливая шапку на окоростелую от ногтей голову, с горем скажет в ту далекую пору: «Правда, не хочу, ел недавно».
«Чё ель? Чё ель? Кого мануть-то хочешь? Садись да хлебай, тебе ли купороситься?»
И то правда, мне ли купороситься? Надо садиться, хлебать суп.